14 июля, первая лекция Рав Коина.
У нас на повестке дня четвертая заповедь. Заповедь о почитании субботы. Давайте прочитаем эту заповедь в оригинале, а потом ее перевод. Захор. את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יום השביעי שבת לשם אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. Переводим. Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай и делай все дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и почил день седьмой. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Давайте сначала попытаемся сформулировать вопросы, которые возникают при чтении этого текста. Помни день субботний, чтобы осветить его. Какие вопросы, друзья, возникают здесь? Давайте подумайте, у кого... Что значит осветить день? Что значит сделать день святым?
Зажечь свечу.
Это уже детали. Сначала надо какое-то главное определение, да? Это детали. Значит, это первый вопрос, на который мы должны будем ответить. Что такое смысл, какое понятие вложено в смысл освящения дня? Что это означает? Когда эта заповедь, она изучается в оригинале, то тут возникает еще один вопрос. Когда вот первое слово «Захор эт йом ха-шаббат ле-кодшо». Захор – это помни. Однако здесь неправильная форма повелительного наклонения. Потому что правильная форма повелительного наклонения, кто знает иврит, это захор. Захор – это повелительное. Тут другая измененная форма повелительного наклонения – это захор. И когда это читаешь в переводе, это, конечно, незаметно, но в оригинале это существенно. И тогда задать вопрос, почему здесь Тора, она изменила обычную форму повелительного наклонения, какую-то необычную форму, что она хочет тем самым сказать. И, конечно же, вопрос, что какое понятие вложено, когда Тора говорит осветить какой-то день, что это означает. Шесть дней работай и делай все дела твои. Какой вопрос возникает здесь? Тому задает вопрос. Как можно сделать все дела за 6 дней? Ведь нам жизни не хватает, чтобы сделать все дела. Может, несколько жизней бы не хватило. А тут вдруг кто-то требует что-то непонятное. За 6 дней делать все свои дела. Как это может быть? Подождем до ответа, как отвечает на этот вопрос Талмуд. Хорошо? Пока что мы только формулируем вопрос. День седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Не делай никакого дела. Что это значит, не делай никакого дела? Что такое дело? Это Тора не играет со словами. Тора юридически очень четкий документ. И каждое слово там взвешено буквально на аптекарских весах. Каждый миллиграмм там в расчете. И тогда как понять? которая говорит, не делай никакого дела, не ты и так далее. Да? А что такое дело? Я могу сесть, я могу встать, я могу лечь, я могу сделать шаг, я могу почесать затылок в субботу или нет. Дело или не дело? То есть волей-неволя возникает вопрос, какое определение этого понятия дела. Чтобы мы знали, что именно можно, что входит в это понятие, а что выходит за рамки этого понятия. Потому что если дело, придать этому понятию абсолютное значение, так ничего нельзя будет делать, в субботу вообще не встать, не говорить, не лечь, ничего нельзя делать. И наверняка есть это определение, оно существует. Мы знаем, что есть у нас письменная Тора, есть устная Тора, которая именно определяет понятие, которое есть в письменной Торе, уточняет. И стало быть, здесь тоже важно знать, что именно есть дело, которое Тора запрещает. Интересно, что это слово «дело» в оригинале звучит как «малаха». И иногда некоторые понимают неправильно, что дело подразумевается как понятие как работа. То есть не делать какой работы. Хотя, которая запрещает делать малаха, малаха это не работа. И вот тогда мы должны определить понятие малаха, которое в оригинале запрещает Тора, то, что в русском языке переведено как дело. Интересно, что само слово малаха имеет особое определение, мы дойдем до него, и его невозможно перевести точно ни на один язык мира. То есть тот смысл точности, который заложен в слове «мелаха», нет идентичного перевода, который бы соответствовал именно этому слову. И поэтому дело – это, так сказать, перевод, но это ни в коем случае не может отразить в точности тот смысл, который Тора вкладывает в понятие, когда она запрещает делать «мелаха». И вот мы должны будем определить, что это такое, что это за малаха. Почему? И главным образом вопрос, а почему это запрещено? Как это отражает идею субботы, смысл субботы, запрет делать малаха? И дальше. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и почил день 7-й. Почил, отдохнул, возникает вопрос, почему Богу надо было отдыхать, когда Он создал мир? Ведь нельзя сказать, что Бог устал. Так какой смысл складывается в это понятие, что Он отдохнул? И даже если Он отдохнул, то какое-то отношение имеет к нам. Почему то, что Он отдохнул день 7-й, это должно отразиться на нас? Что все, что Бог делает, мы делаем? Конечно, нет. Какая связь? Он это Он, мы это мы люди всего лишь. И вот вдруг здесь Тора хочет, что то, что Бог сделал, что мы тоже сделали. Почему это так важно? Какая связь? Говорит Тора, и посему благословил Господь день субботний и осветил его. То есть поскольку он отдохнул, он его осветил, благословил и осветил. Правильно так получается? Почему то, что он отдохнул, это связано с тем, что этот день становится освященным днем? Какая связь между его отдыхом и святостью этого дня? Вот примерно вопросы, которые мы для начала начнем разбирать. И я почти что уверен, что по ходу дела у нас возникнет еще целый ряд вопросов. И постараемся на них ответить. Начнем с самого начала. Говорит Тора, «Захор эт йом ха-шаббат ле-кодшо». Помни день субботний, чтобы осветить его. Мы сказали, что здесь форма написания повелительного наклонения на еврейском языке, на языке Торы, она видоизменена. Что обычная форма «помни» в оригинале должно быть как «зхор». И вдруг здесь Тора, она меняет свою обычную форму и дает некую видоизмененную форму повелительного наклонения, как «захор». В чем разница? Просто если бы Тора сказала «помнить», то можно было подумать так. Вот человек вспомнил, за 5 минут до субботы. О, суббота же наступает, как хорошо. И вот суббота. Которая говорит, захор, это не просто помни или вспомни. Это имеется в виду растяжимое понятие помнить. То есть ты должен постоянно помнить о субботе. И на самом деле, еврейская жизнь построена так, что она идет от субботы к субботе. У нас жизнь идет между двумя субботами, как бы, да? Вот, и начинается от субботы, когда кончается суббота, мы тут же уже начинаем думать о следующей субботе. Где я провожу следующую субботу? Как я провожу? Я буду гостить у кого-то, кто у меня будет гостить. Уже начинается в середине недели, уже начинается планирование, а как мы проведем субботу, что мы закупим на субботу, что мы приготовим в эту субботу. Уже начиная со вторника, со среды, уже делаются покупки для субботы. Продукты необходимые, что надо, уже планируется. То есть, как бы суббота это центр, это та ось, вокруг чего вращается еврейская жизнь. И поэтому это центр еврейской жизни. Вот, например, у обычных людей, у других народов тоже есть у них день отдыха. Но у этого дня нет понятия святости. О чем мы еще поговорим, в чем смысл этой святости. Это день отдыха. Отдых от чего? От труда, от работы. Человек работает, он устает, безусловно. Ему нужно передохнуть, нужно отдышаться от этой работы. И вот он отдыхает. Почему? Чтобы потом снова иметь силы, чтобы работать целую неделю. Правильно? То есть получается, что главное у народов понятие это работа. Отдых необходим для того, чтобы работать. У евреев это не так. У нас главное это отдых, субботний отдых. И мы работаем, и все, что мы делаем для того, чтобы в субботу отдохнуть. Все, что угодно, урежь себе, сделай себе так, но что главное, чтобы в субботу можно было иметь настоящую субботу. Поэтому центром нашего понимания мира, центром среди дней у нас является именно суббота, а не другие дни, а не дни работы. И вот теперь понятие осветить. Что такое осветить? Буквально перевод понятия осветить – это выделить. То есть, чтобы это не было как обычно, чтобы было выделено. Понятие святое – это означает необычное. И когда мы говорим, скажем, о человеке, что он святой, то есть он не похож на остальных обычных людей. Его поступки, его манеры, его черты характера, да, он необычный, это имеется вот святой человек. И когда мы о чем-то говорим, что это святое, так это имеется, что это необыденное, это что выделенное. И в этом смысле можно было бы сказать так, что говорит, чтобы этот день у тебя не был похож на остальные дни. Этот день должен быть выделен среди остальных дней. И на самом деле, вот у нас уже на семинаре прошли уже две субботы. И те, кто первый раз попал на субботы, еврейские субботы, наверняка обратил внимание, что этот день у нас не похож на остальные дни. Еда другая, и даже столы становятся по-новому. Мы одеваемся в другие одежды. И даже само состояние, атмосфера, вдруг все меняется. Да? На этот день вдруг все меняется. Это не просто день отдыха, как у людей, у остальных народов. Нет, это что-то другое. Мы как бы попадаем в другую атмосферу. Можно сказать, что мы на один день улетаем с планеты Земля где-то на Марс. И вот как бы меняем совсем обстановку, ту обстановку, в которой мы находимся в нашей ежедневной жизни. Когда семья, она соблюдает субботу, то каждая суббота – это праздник. Это не первый смысл, это самый настоящий праздник. У евреев нет 8 марта. Нет такого дня 8 марта. Специальный женский день. Когда там мужчины работают, женщины домашние дела делают, женщины как бы отдыхают. У нас каждая суббота это 8 марта. Каждая суббота это день, когда почитать же надо всегда, дом свой, евреи почитают всегда, но вот в субботу это выделяется особенно. Люди оставляют всякие свои беготню и прочие повседневные заботы и целиком погружаются в семью. Когда идут приготовления к субботе, то и муж помогает жене, и дети помогают, и все это делают, и каждый как-то выполняет какие-то работы. Кто-то гладит, кто-то там пол подметает, кто-то там тарелки моет, еще что-нибудь. То есть каждый кто-то делает, чтобы все принимают участие в том, чтобы встретить субботу, как это должно быть. Да? Это святой день. Он необычный день, но выделенный день изо всех дней. 6 дней работай и делай все дела твои. Мы здесь привели вопрос Талмуда. Талмуд, когда он спрашивает, что это за требование странное предлагает нам Тора? Что она предъявляет им здесь? 6 дней работает, делает все дела твои. Как это может быть? Разве человеку хватает 6 дней, чтобы делать все его дела? Что это означает? Как можно сделать все дела за 6 дней? Нам жизни не хватает, чтобы сделать все свои дела. А вдруг за 6 дней надо делать все дела? Так что какой смысл Тора вкладывает в это? Смысл он такой. И, может быть, вот понимание этого нюанса субботы – это один из основных ключей для тех, кто хочет соблюдать субботу. Потому что иногда люди думают, что вот субботу нельзя делать то, нельзя делать то, и как это, и непривычно, и а что можно. И люди иногда умирают от скуки в субботу, если они не умеют правильно войти в субботу. Здесь имеется в виду следующее. Что когда приходит суббота, наступает суббота, ты должен представить себе в своих мыслях, в своих чувствах, твой внутренний мир должен представиться так, что у тебя в жизни все дела сделаны. У тебя никаких дел нет. У тебя нет ни работы сейчас, никаких-то там, я не знаю, каких-то проблем там с трудоустройством, или там повседневной заботы, зарплата, долги. Курс доллара тебя тоже не интересует этот день. Ни политика, ничего. То есть это все остается на 6 дней. Эти заботы заботы для 6 дней. Суббота, ты выходишь из этого состояния. Ты должен войти в субботу, когда твой внутренний мир такой, что у тебя все дела сделаны. Почему? Что это дает? Когда в течение 6 дней мы идем и трудимся, и возьмем хотя бы вопрос заработка. Люди тяжело работают, чтобы заработать кусок хлеба. И сколько нужно человеку уделять внимания, энергии, силы и времени, чтобы заработать себе кусок хлеба. И он вкладывает туда свои возможности. И отрывает время от семьи, и от всего, чего бы сейчас хотелось бы делать, но он вынужден идти зарабатывать, делать свою работу. У человека может возникнуть мнение о том, что вот именно его заработок зависит от его самого, от его работы, от его работодателя, от босса, от еще чего-то, от государства. Приходит суббота и учит тебя истине, знание, что вся твоя жизнь, и твой заработок, и твоя работа зависит только от него. Это правда, это истина. Но в 6 дней эта истина как будто сокрыта от нас. В 6 дней, чтобы жить этой истиной, нужно быть очень глубоко проникнутым человеком, этой верой. Шаббат – это просто. Ты изначально строишь твой шаббат так, что ты знаешь, этим миром управляет Всевышний. И все, что он дает, это он дает. Все, что я получаю в этом мире, это все я получаю от него. Даже если я должен приложить свои усилия, свои старания, то только от него. Сказано в псалмах Давида, «Им Хашем ло ивне байт, шав амлу бонав бо. Им Хашем ло ивне ир, шав шакат шумер». Если Господь не построит дом, напрасно трудились строители. Если Господь не охранит город, напрасно старается стражник. Все зависит от Бога. Да, мы люди прикладываем усилия. Но только если это веление Бога, это его желание, наши усилия, они увенчаются успехом. Если нет, никакие наши усилия не помогут. И вот когда человек это выясняет себе, когда он ходит в субботу, когда у него в субботу уже все готово, тот, кто не готовится к субботе, у него нет субботы. Тот, кто не готовится и старается в пятницу, чтобы все же завершить, у него не может быть суббота. Что он не будет есть в субботу, как у него дом будет в субботу. То есть поэтому это вот приготовление к субботе, вот подход к субботе, это настрой на субботу, что у тебя все дела сделаны. Это основной ключ понимания субботы. Это не просто там то нельзя, и то нельзя, и то нельзя. Нет! То нельзя и нельзя, потому что не нужно. Вот это необходимо, чтобы это прошло внутри меня. Приведу вам пример из моей личной жизни. Вот как у нас как-то в нашей семье как-то отразилось вот это вот это постановление, чтобы когда ты ходишь в субботу, ты настроишься на то, что у тебя все дела сделаны. Мы снимаем квартиру, у нас нет еще собственного дома. И иногда кончается контракт, хозяин продлевает его, а иногда хозяин не хочет продлить его. Он уже переехал на новую квартиру. И вот как-то мы переезжали на новую квартиру. И получилось, что переезд выпал на воскресенье. В России воскресенье – это выходной день. В Израиле – это обычный рабочий день. И вот вся неделя накануне, она была связана у нас с переездом. Надо было привезти ящики, сложить туда вещи и прочее. И надо было сдать старую квартиру, привести ее в порядок. Надо было приготовить новую квартиру, там что-то починить, что-то приготовить. И весь дом, он, знаете, он стоит так вверх тормашками, и все там, и посуда, и одежда, и прочие, и шкафы надо это все разложить, и сложить, и приготовить. И вот жена говорит, все, в пятницу говорит, все, значит, там еще что-то поработали, приготовили, то, что было необходимо. Сейчас, говорит, все, хватит с переездом, давай сейчас готовиться к субботе. Сделали, невозможно было привести в субботу дом порядок, как обычно приводится дом порядок. И только где-то на кухне мы, так сказать, уголочек такой сделали, придали ему субботний вид. Остальной дом в субботу выглядел не по-субботним. И вот когда вошла суббота, все в доме наворочено. Ящики там, все там, такой балаган, знаете. И вдруг этот балаган перестал существовать. Не было ничего. Более того, всю неделю накануне мы говорили о переезде. Все наши вопросы были связаны с переездом. За всю субботу в нашем доме слово «переезд» не прозвучало. Не было этого слова. Не было переезда. Была суббота. И вот когда суббота прошла, вдруг жена обратила мое внимание на это, сказала, ты, говорит, обратил внимание, что мы ни разу не сказали слово «переезд», ничего даже сказали. Вот жили просто субботой. И вот тогда я понял значение этих слов, буквально вот на практике, да, что это означает, что чтобы в субботу все твои дела были сделаны. Что у тебя нет субботы, других забот, только суббота. Вот ключ, этот настрой, когда вот приходит, ну, может быть, на семинаре как-то это легче, потому что здесь людей как-то особо таких так специфических забот нету, но в повседневной жизни каждого себя дома наверняка есть много забот у каждого. Вот там это важно, это вот этот настрой. Там это важно, чтобы подход к субботе вот, был именно освобождение, в первую очередь, от повседневных забот. И тогда уже можно будет войти в субботу. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя и так далее. День седьмой. Интересно, что семь имеет цикличность в Торе. Интересно, что у всех народов мира почему-то есть понятие семени недели. Это явное подтверждение о том, что человечество происходит от одного источника. Потому что когда может быть, чтобы и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в Австралии, и в Полинезии, ну и везде, чтобы на всем земном шаре было понятие у людей, возникшие семи дней недели, это говорит об одном источнике происхождения человечества. Но еще интересная деталь, даже в самой природе, если взять, положить на стол 6 одинаковых монет, в круге одинакового радиуса, и их выстроить вот так вот по касательной, то пустое место, которое останется в середине, это ровно для седьмой монеты. Она вкладывается буквально в миллиметр. То есть это можно посчитать по законам геометрии, каким образом это вот укладывается точно. Вот 6 и 7 это середина. И в этом смысле понятие 6 это понятие материального мира. 6 дней это 6 дней труда, 6 дней работы, понятие материальное. 7 это святое. Материя она представляется в виде трехмерное измерение. У нас есть правильно. Трехмерное измерение это означает 6 сторон. У каждого материального предмета есть 6 сторон. Да. Вот простой пример. Вот книга. Вверх, вниз, 4 стороны, вокруг. Это материя. Что такое 7? Понятие 7 это вот пересечение диагонали. Если взять, скажем, за куб, да, вот материю, 6 сторон куба, то точка пересечения диагонали это и семерка. То есть это тот духовный центр, который потенциально, потенциально включает в себе всю материю. Это и 7. Поэтому 6 дней работы, 7 день суббота Господу Богу твоему. И говорит Тора, не делай никакого дела. Мы задали вопрос, что значит не делать никакого дела? Что такое дело? Какое определение есть у понятия дела? И мы сказали, что это понятие в оригинале фигурирует как понятие, называемое мелаха. Это слово мелаха не имеет идентичного перевода ни на один язык мира. И вот сейчас попробуем определить, что это за слово, что это за понятие. Сейчас я возьму мел. Так пишется это слово «мелаха». Ну, за такими вертами можно задать вопрос, какой корень в этом слове? Корень. Он четырехбуквенный. «Мем, ламет, алеф, каф» и это окончание. И тогда есть еще слово, которое имеет тот самый корень. Вот здесь каф это окончательно, в конце слова пишется вот так. Это слово малах. Малах это ангел. То есть есть прямая связь между понятием ангел и между понятием малаха. И тогда надо будет определить, какая же эта связь, как это может быть. Человек запрещен делать малаха, какая-то связь с ангелом. И вот дальше развернем это понятие, тогда надеюсь, что сможем уточнить, какой смысл заложен в понятии Малаха. Что ангел? Ангел это создание Всевышнего, посредством которого Всевышний управляет этим миром, управляет своей волей в этом мире. Ангел это посланник Бога. Вот Бог посылает ангела, чтобы ангел сделал желание Бога, ради которого он послан. Получается, что малаха – это такое действие, посредством которого человек выполняет свою волю в этом мире. Когда мы говорим о выполнении воли человека в этом мире, то в каких действиях проявляется основное выполнение воли? То в тех действиях, посредством которых человек созидает в этом мире. Когда Тора говорит, что Бог отдохнул день седьмой, то это не означает, что ветер не дул день седьмой, или дождь не шел день седьмой, или снег не шел, или море не бушевало. Нет. Или животное все жило. И, конечно же, ничто в этом мире не может жить даже одну секунду, если бы в эту же секунду Бог не поддерживал его существование. Не может лягушка заквакать, если бы Бог не дал бы эту возможность, в эту секунду, когда она квакает. Она квакала и в субботу тоже. Ветер дул в субботу тоже. Не может ветер дуть, если Бог не пожелает, чтобы он дул в эту секунду. Так что значит, что Бог отдыхал в 10-й день? Это означает, что Бог перестал созидать в субботний день. Перестал создать что-то новое. Все, что он создал, уже создал. Вот оно действовало, оно функционировало. Оно работало. Но Бог ничего не созидал нового в этот день. И в этом смысле он отдохнул от созидательной работы. Потому что 6 дней он все время созидал что-то новое. Создал мир. И в каждый день что-то другое в этом мире. 7-й день он перестал созидать. Все, что уже было создано, оно работало. Но нового ничего не было. И поэтому, когда нам повелено соблюдать субботу и запрещено делать малаха, имеется в виду в первую очередь, что Бог, он, что Тора нам запрещает делать в субботу созидательную работу. Почему? Какой смысл вложен в то, что нам нельзя делать в субботу созидательную работу? Как это отражает идею субботы? Это связано с главным смыслом жизни человека. Мы на первых лекциях здесь обсуждали вопрос, какова цель нашей жизни? В чем заключается смысл жизни человека? И мы дали этому определение, что смысл жизни – это исправить себя, стать лучше, привести свою личность в совершенство. Каждый, насколько ему это удастся. Но это наше направление, в этом наш смысл. Так мы видим нашу жизнь. То есть создать заново свою личность, обновить свою личность, усовершенствовать свою личность. В этом мы видим смысл нашей жизни. Работа над самим собой. Изменить своих качеств. Со всеми трудностями, с чем это связано, о чем мы не раз уже говорили на наших встречах. Однако, это очень тяжело нам удается в течение 6 дней. 6 дней мы постоянно занимаемся созиданием в нашем материальном мире. И почти каждая работа связана с созиданием. Инженер, строитель, медик, художник, музыкант, повар созидает. Когда женщина делает торт, она созидает. Когда ученый делает что-то, изобретает, что он созидает. Любая работа, от самой простой до самой сложной, она обычно связана с созиданием. Но созиданием в материальном мире. Это не то созидание, ради которого мы живем. Главное созидание состоит в нашем духовном мире, в мире нашей личности, наших душевных качеств, наших привычек, наших поступков. То есть главное создание у нас, основное намерение нашего создания, это создание в нашем духовном мире. А вот 6 дней, они у нас забирают силы, энергии на создание в окружающем нам материальном мире. Приходит суббота и говорит, перестань в этот день создать в материальном мире, чтобы максимально переключиться на главное, ради чего ты пришел в этот мир, создание в своем духовном мире. И тогда теперь понятен смысл запрета созидательных действий. Чтобы мы не создали в материальном мире, а переключились в создание нашего духовного мира. Поэтому к субботе мы обычно готовимся к субботе. И еда уже готова, и дом уже готов, и все готово, и одежда приготовлена к субботе, чтобы в субботу нам не пришлось ничего создать, ничего готовиться, чтобы все было готово в субботу. Чтобы создать ту атмосферу, которая необходима для духовного роста в субботу. В этом и смысл зажигания свечей, в этом и смысл вся атмосфера и субботних молитв, и субботних песен, и то, что в субботу уделяется особое внимание изучению Торы. То есть вот это как раз все направлено вот в эту сторону. Какие конкретно есть действия, которые входят под определение созидательных действий? Например, в субботу нельзя писать. Человек пишет, что созидает. В субботу нельзя рисовать. В субботу нельзя что-либо строить. Все строительные работы они будут считаться созидательными работами. Когда включаешь свет, создаешь свет? Нельзя включать свет. Включение света еще другая причина запрета, о чем поговорим чуть попозже. Но пока что вот уже первая причина уже становится понятно, почему у нас есть запрет зажигать свет. Включать свет. Да? Не потому, что это тяжелая работа. Как иногда люди думают, что вот раньше было тяжело там зажигать огонь, и потому тоже запретили зажигать огонь. Ни в коем случае. Это никак не связано с трудностью зажигания огня. Это связано с тем, что зажигая огонь, мы созидаем огонь. И поэтому нельзя зажигать огонь. Поэтому нельзя зажигать свет. а не потому, что связано с какими-то физическими усилиями. В этом заключается вот как бы первая причина, или первая сторона понимания Малаха. Все созидательные работы — это наши посланники в мир, посредством которых мы создаем этот мир. Есть еще одно определение у понятия Малаха. Оно связано со следующим аспектом, который является очень важным в выражении человеческой личности. Обратите внимание. Человек и мир. Одно из основных предназначений люди видят в покорении природы и в использовании сил природы на свои нужды. Весь научно-технический прогресс, он связан именно с покорением природы, с преобразованием природы. Безусловно, это важнейший момент в жизни человека. Когда Бог создал человека, Адама, Он ему сказал: «Я даю тебе власть над природой. Иди, используй, преобразуй ее на свои нужды. Власть над природой, а она твоя. Я специально для того и создал природу, и дал тебе возможность преобразовать ее на свои нужды». Но у покорения природы есть как положительный аспект, так же и отрицательный аспект. И отрицательный аспект — это опасность, которая заложена в покорении природы. В чем эта опасность? Опасность в том, что, покоряя природу, видя свою власть над ней, преобразуя ее, разгадывая ее секреты, человек начинает мнить подсознательно, а потом даже сознательно, себя хозяином природы, властелином природы. Он прикажет свое дело. Он скажет последнее слово природе. И это опасность. Почему? Потому что ложь. Он не хозяин природы. Он не властелин природы. Всевышний он хозяин властелин. Всевышний, который человека назначил своим наместником. Но проблема, что когда человек беспрерывно покоряет природу, он забывает об этом. И он мнит себя властелином природы. Это то же самое, как император посылает полководца, чтобы захватить такую-то территорию. И полководец, сделав это, и захватив территорию от имени императора, вдруг устанавливает там свою власть и объявляет себя императором. А, такой полководец, он предатель, его надо наказать. Да, ты можешь властвовать на этой территории. Почему? Потому что император тебе дал эту полномочия. Но не объявлять себя там императором. Вот это ошибка, которая возникает у человека. Обратите внимание, что именно с научно-техническим прогрессом у человечества было связано отход от религии, отход от Бога. Я же говорю обо всем человечестве, обо всей цивилизации. Начиная с 18-19 столетия, да? Последние 2-3 века, когда начался этот научно-технический прогресс. Именно тогда человек вдруг перестал нуждаться в Боге. Почему? Потому что возомнил себя Богом. Возомнил себя властелином природы. Тора предупреждает нас уже 3300 лет тому назад, чтобы этого не произошло у евреев. Да, покорять природу, конечно. Преобразовывать ее в своих целях, конечно. Но чтобы ты не возомнил себя властелином природы, раз в неделю ты не будешь делать никакого действия, которое бы проявляло твою власть от природы. Это второе определение Малаха. Поэтому в шаббат нам нельзя совершать поступки, которые отражают нашу власть от природы. В чем конкретно это может проявляться? Например, нельзя сорвать цветок в субботу. Почему? Потому что срывая цветок, ты забираешь у него жизнь. Ты убиваешь его. Цветок создан ради тебя, ради человека, конечно. Поэтому в течение 6 дней, пожалуйста, можешь сорвать цветок, можешь подарить свое изумленное букет цветов, это на то цветы созданы. Ты можешь брать животных, брать птиц, тебе нужно их поесть, пожалуйста, зарежь. для которой они на то и созданы, для тебя не созданы, а только не в шаббат. В шаббат нельзя этого делать, нельзя ловить животных, нельзя резать животных. В шаббат нельзя сеять, скажем, выращивать растения в шаббат. Любой поступок, который мог быть связан вот с покорением природы, в субботу они запрещены. Тогда получается, что теперь мы уже имеем более полное определение понятия малаха. С одной стороны, это действия, посредством которых мы созидаем в окружающем мире. С другой стороны, это действия, посредством которых мы проявляем свою власть над миром, контролируем этот мир, покоряем этот мир, управляем этим миром. Вот теперь, соединяя эти два понятия вместе, мы получим всю вереницу, весь список запрещенных в субботу действий. До сих пор первая часть этой темы. Мы все продолжим, мы сейчас увидим, что это только первичная картина, теперь эта картина станет чуть-чуть сложнее. Перейдем ко второй стадии объяснения понятия субботы. Пока что на этой стадии, друзья, вопросы, пожалуйста. Все ли понятно, то, что было связано вот с понятием запретных поступков в субботу? Хорошо, пойдем дальше. Вся совокупность действий, которая запрещена Торой в субботу, их 39. То есть все действия, они объединены в 39 категорий. Когда каждая категория включает в себе целую цепочку действий, и эти цепочки, они объединяются в эти категории по тому, каково намерение, цель этих действий. Я это уточню чуть попозже, и это будет яснее. 39 мелахот. Вот у нас такое понятие, да? 39, как малаха, мелахот – это множественное число. Есть понятие в Торе и в изучении закона в субботу, понятие 39 запрещенных мелахот. Когда каждая мелаха включает в себе несколько действий, которые есть общая цель. Ну, дал, например, пример, чтобы было понятно, вот, как строятся категории, эти 9 категорий. Скажем, первая категория – это посев. Я привожу специальные примеры, которые были бы нам доступны. Посев. В субботу запрещено сеять. Если у меня есть разрыхленная земля, у меня есть семя, не запрещено его посадить в землю. Почему? Какая цель при посеве, чтобы выросла растение? Отсюда мы учим, что если есть другие действия, которые преследуют ту же самую цель, даже если это не сам посев, но они тоже будут запрещены. Они все будут объединены в одну категорию, называем посев. Хотя это могут быть совершенно другие действия. Например, поливать растения. Запрещено в субботу. Если человек хочет помыть руки в субботу, скажем, на открытом воздухе, то он должен обратить внимание, чтобы это не было над травой, не было над землей. Асфальт, там, где ничего не растет, пожалуйста, нет проблем. То есть над землей это нельзя. Почему? Потому что, моя руки, поливая землю, ты способствуешь росту растений. Это запрещено. Прививка растений. Подрезка растений. Все это действия, которые способствуют росту растений, правильно? Это будет запрещено. То есть, но все это будет объединено в одну категорию, называемую посев. Это как бы это заглавие этой категории. Оно включает и посев, и еще другие действия, которые преследуют ту же самую цель. Например, еще одна категория. Запрещено в субботу варить. Что такое варка? Варка – это изменение физического и химического состава вещества посредством температуры. Если я использую огонь, любую другую энергию, да еще и тепло, и посредством ее меняю физические и химические составы вещества, то это есть запрещенное в субботу действие. Самый простой пример – это приготовление еды. В субботу нельзя варить борщ, никакую другую еду. Потому что на огне вот, вещества меняют свою форму, меняют свой состав. Теперь, отсюда сейчас делается вывод. Какие есть еще действия, которые не являются варкой, но будут преследовать ту же самую цель? Посредством температуры. Жарить вещи, печь вещи, закалять сталь, выплавлять металлы. Вот, пожалуйста, видите? Когда мы знаем принципы, то даже если появляется впоследствии какие-нибудь действия, человек что-то открывает что-то, придумывает что-то, то ты, зная принципы Торы, видишь, как это работает с этим новым открытием, и на основе этого постановления, что можно это или нельзя. Так было с электричеством. Во время Торы не было электричества. Огонь был, конечно, но не было электричества. И возник вопрос, когда появилось электричество, можно ли пользоваться в субботу или нет. Когда оказалось, что электричество – это на самом деле то же самое созидание. Причем, как появляется электричество? Когда мы нажимаем кнопку, мы используем энергию, которая вырабатывается в электростанциях при переработке каких-то топлив, будь то это атомное топливо или другое топливо. То есть мы проявляем власть от природы, используем силы природы и таким образом получаем электрический свет. Опа, тебе понятно, что это запрещено в субботу? Вот, пожалуйста, вот частные примеры, каким образом мы видим категории этих, вот таких категорий 39. Понятно, что при более подробном изучении законов субботы изучается эта каждая категория в отдельности, и каждое действие, которое входит в эти категории в отдельности, и изучаются особенности каждого из этих действий, тогда более полно есть соблюдение субботы. Когда мы говорим о принципах запрещенных действий, то выясняется интересная деталь, что объяснение, которое мы сейчас дали здесь, то есть запрет субботних действий по принципу запрета созидания в материальном мире и запрета проявления власти, контроля над природой, оказывается, что этому определению удовлетворяют только 38 из 39 категорий. Есть одна категория, которая эти определения не удовлетворяют. Эта категория называется перенос вещей из частной сферы в общественную или из общественной в частную и перенос вещей в общественную сферу. Объясню более простым языком. В субботу одно из запрещенных действий – это вынести вещи из дома на улицу. Любую вещь. Единственное, что можно выносить – это свою одежду и принадлежности, скажем, если у женщины есть украшения, ожерелья, там, колечки, всякие цепочки и так далее, как бы частью одежды, очки, шапочка, если кто носит. Да, то есть вот так, такие вот. Но в карманах ничего нельзя носить. В руках ничего нельзя носить. И тот, кто это совершает, он нарушает шаббат. Теперь, если проанализируем это действие, также помимо этого, нельзя выносить вещи из улицы домой, или же переносить вещи по самой улице. Скажем, если я что-то нашел на улице, я в субботу не имею права поднять эту вещь и нести с собой по улице. В то же время, если у меня есть дом, даже если это огромный дворец, я имею право переносить по территории моего дома предметы, нет проблем. И также, если у меня есть личный двор, даже если это огромная усадьба, то на территории моего личного владения я имею право переносить вещи. То есть потом мы говорим, что есть запрет переносить из частной сферы, вот, частную территорию в общественную, вот, улица, или наоборот, и даже приносить вещи в самую общественную сферу. Теперь легко проверить, что ни одно определение не объясняет, почему это. Потому что когда я выношу вещи из дома на улицу, я ничего не созидаю. Какая разница между тем, если я эту книгу отсюда перевожу сюда, или я из дома вынес это на улицу на один шаг. Никакой разницы, правильно, принципиально? И как здесь никакого создания не происходит, так же там никакого создания не происходит. То есть первое определение Малаха не удовлетворяет этому запрету. Также никакой власти над природой я не проявляю. Я не преобразую природу, не контролирую ее. Это обычное, простое действие. Вот книжку отсюда я положил сюда, или книжку я вынес из двери на улицу, через порог перенес. И уже есть запрет. Так что легко видеть, что оба определения, которые мы привели, они не подходят для этого запрета. И поэтому этот запрет требует особого объяснения. Для него есть еще отдельное определение вот специально для этого запрета. В чем он заключается? В чем смысл этого запрета? Все другие запреты, о которых мы говорили, это запреты, которые играют роль в личном отношении человека и окружающего мира. Вот я и природа. Я рву цветок, я там сажаю дерево, или я пишу что-то. Да, то есть вот мое отношение к миру. Однако Тора хочет, чтобы суббота проявлялась только в личной жизни человека, она желает, чтобы суббота проявлялась также и в еврейском обществе как таковом. Чтобы было понятие субботы в обществе еврейской, чтобы была суббота на еврейской улице. А что улица? Улица в будни – это каждый человек, выходящий на улицу, что-то несет с собой. Деньги в кармане, ключи, платок, документы какие-то, это предметы, сумочки, портфели. Человек покупает что-то, продает что-то, просит домой, выносит из дому. Обычно такова улица. Это улица будней. Тора хочет, чтобы в субботу улица не была похожа на будни. И поэтому, поскольку главное понятие на улице именно перенос вещей, то в субботу Тора запрещает перенос вещей на улицу. И правда, есть у этого запрета свои границы, свои определения. Есть такое положение, что если какой-то район или какой-то город, его, скажем, окружить стеной и придать ему форму частного владения, как у каждого человека окружено его владение, так? Тогда можно принести внутри этого города или того района вещи, предметы, необходимые для субботы. Это вот ограда, она может быть как стена, она может быть даже чисто символическая, скажем, проволокой, ниткой. И в Израиле, поскольку в Израиле есть государственный раввинат, его представлен в каждом городе, то местный раввинат каждого города, он обращает внимание за тем, чтобы была эта ограда вокруг своего города. Ограда носит наименование Ирув. И в Израиле практически в каждом городе есть Ирув. И поэтому те предметы, которыми можно пользоваться в субботу, можно в Израиле приносить по улицам. Но в России нет Ирува. И поэтому в России нельзя выходить в шаббат из дома на улицу с какими-либо предметами в карманах или в руках. И даже вот здесь у нас на семинаре нету Ирува. Бывали семинары, когда вот приезжают ребята, иногда под руководством Рав Цукера, надо делать Ирув на какой-то территории, хотя бы маленькой. На пределах этой территории можно приносить вещи. Может быть, здесь тоже надо делать Ирув, когда они приедут. Может, от корпуса до столовой, может, где-нибудь, они посмотрят это. что вот, пока что мы здесь, нету этого Ирува. И я не знаю, кто обратил внимание, но я пришел сюда специально, вот в пятницу, когда у нас было занятие, то я вот мои конспекты оставил здесь, на субботу, в комнате, чтобы мне не приходилось потом в субботу это переносить из корпуса сюда. Это нельзя, нельзя было делать. Также есть проблемы в шаббат даже переносить ключи. И придется где-то их прятать это в коридоре, где-нибудь каждый находится свое место. Где гадовать на вахте ключи, это самое простое, наверное. Значит, это забирать у вахты каждый раз, когда мы входим. И так что приходится вот таким образом решать эту проблему. Но те, кто были в Израиле, например, есть несколько городов, которые буквально один город приходит в другой. Скажем, город Тель-Авив, Хулон, Бат-Ям, Рамат-Ган, Бней-Брак, Гиватайм. Они все это вот, это несколько городов, у каждого города есть отдельный муниципалитет, но они все приходят один в другой, и у них есть общий ируф, огромный такой ируф, и в пределах этих городов люди могут переносить то, что им необходимо только для субботы. Я специально говорю для субботы, потому что предметы, которые мы не пользуемся в субботу, так же нельзя их переносить. Скажем, ножницы нельзя в субботу переносить, и другие, как электрические приборы, да, нельзя, так ими нельзя. Но если человек, допустим, в субботу хочет выйти, взять книжку и почитать это в сквере, пожалуйста, если есть сируф на здоровье. Ты хочешь пойти в синагогу, взять с собой сидур, нет проблем. Ты идешь в гости, хочешь взять к ним бутылку вина там, или какой-то пирог, пожалуйста, нет проблем. То есть вот когда есть сируф, это решает, безусловно, целый ряд вопросов. Когда нет ирува, то приходится этим считаться, и тогда надо будет воздержаться. Это вот определение, который дается специально для понятия 39-й категории, которая называется перенос вещей.
Извините, можно спросить?
Да, конечно.
А как в условиях наших городов уйти? Куда-то мне куда спрятать ключ? Как на шее? Переносить нельзя. Какая разница, на шее или в руках?
Способ, который находит обычно в этой ситуации, он такой, старается сделать пояс, и ключи, как бы это играет в роль упряжки, пряжки в поясе. Таким образом, как бы часть одежды становится ключи, тогда вот переносят. Даже в Америке изобрели специальный пояс для ключи. И сказать, многие американские евреи, они носят именно такие пояса. Специально, где пряжка становится на ключи, они в середине как украшение, как часть одежды, вот так его переносят. А просто так, как в кармане или там сумочка, или что, это большая проблема.
А соседей можно оставить, кому доверяешь?
Если вы не выходите к соседям на улицу ради
если
этого, то можно.
Если выхожу на улицу?
Да.
Если не выходя, в
подъезде? Да, если под дверь, тогда нет проблем. Да, тогда меньше.
Нет,
но
это значит, что и транспортом нельзя пользоваться.
В шаббат в любом случае нельзя пользоваться транспортом, понятно? В шаббат вы не пользуетесь транспортом.
Выйдешь, да. Не обязательно ехать куда-то, да. Ты идешь погулять.
Можно погулять, можно просто, конечно, конечно. В шаббат можно, наоборот, в шаббат нужно погулять, отдохнуть, конечно.
У нас в больших городах.
Не, ну почему? Ну,
есть кстати, иногда, да. Есть иногда люди, которые воздерживаются от соблюдения субботы, потому что им необходимо идти на работу в шаббат. И если кто может освободиться от работы в шаббат, если есть такая возможность, или договориться там с начальством, или еще что-нибудь, то то очень рекомендуется это делать, конечно. Иногда люди это делают для того, чтобы заработать побольше денег, работая еще один день. И вот в связи с этим я хочу рассказать историю, которая описывается о одном из мудрецов Израиля, это Хафец Хаим, который жил здесь, в России, в городе Разин, в начале 20-го столетия. Хафец Хаим как-то вышел в шаббат прогуляться, шел в синагогу, и вот, идя по улицам своего города, вдруг увидел печальное зрелище. что один еврейский жестянщик открыл свою мастерскую. Он сам делал в субботу раньше, он знал, что человек ходил в синагогу и прочее. А здесь, видимо, когда жизнь поднажала, и человеку стало необходимо открыть, чтобы заработать еще лишнюю копейку, в шаббат свою мастерскую. И Капецхайм было очень больно это видеть, что еврей нарушает шаббат, открывает свою мастерскую. С другой стороны, он ни в коем случае не хотел ему, так сказать, приходить просто с упреком, как ты смел и так далее. Он хотел это сделать в такой форме, чтобы человек сам потом сделал вывод и сам переосмыслил свои решения. И вот он зашел к нему, поздоровался, шаббат шалом. Конечно, когда человек оцепенел, к нему заходит шаббат, у него открыта мастерская, им было очень неудобно. Хафец Хаим с простой улыбкой подошел к нему и говорит: «Знаете, говорит, вот я увидел, говорит, вашу мастерскую, и мне пришла мысль, не можете ли мне помочь?» «Да, рабы, что нужно, конечно, все, что надо. У меня, говорит, есть дома самовар большой. У него 6 кранов. И всегда у нас хватало воды, чай, так сказать, для гостей, которые к нам приходят. Но в последнее время, что очень много гостей стало к нам приходить, и воды 6 кранов не хватает. Не можете ли мне приделать, в воскресенье принесут самовар, еще 1 кран, чтобы было побольше воды?» Говорит ему этот еврей: «Рэбби, вы же умный человек, уж знаете, что из того, что я приделал еще 1 кран, еще 20 кранов, то больше воды из самовара не выйдет. Все зависит от емкости самовара». Говорит: «Ты, говорит, тоже умный еврей. Ты знаешь, что мы евреи, и мы верим, что судьба каждого человека устанавливается в Новый год, в Рош-Шана. В Рош-Шана, Новый год, устанавливается судьба каждого из нас на последующий год. И в этот день устанавливается, сколько ты заработаешь, сколько ты потеряешь, что у тебя останется, что у тебя не останется. Поэтому люди, которые хотят как бы заработать больше, чем уже постановили, никогда этого не достигнут. Есть люди иногда, которые нарушают субботу, зарабатывали намного больше, но потом у них уходили деньги на врачей, там уходили, дай Бог, на что-то такое, что лучше бы это было не тратить. Так что нельзя обмануть Бога, нельзя обойти его постановление. И поэтому подумай, что ты делаешь, подумай сам. И вот с такими словами рыба попытался воздействовать на этого человека. Безусловно, есть такие понятия, что шаббат выше денег, выше любой суммы денег. И еще один нюанс интересный, что есть работы, которые не связаны с мелаха, и поэтому, если у человека нет другого выхода, он имеет право работать на этих работах. В основном это 3 работы. Это работа учителя. Вот скажем, как я преподаю в субботу. Моя работа, правильно? Можно преподавать в субботу. Единственное, что в шаббат нельзя писать. Так в этот день будем говорить, где-то без того, чтобы использовать доску и мел. Более того, я знаю, что Рав Зильбер, он, будучи профессором Казанского университета, он должен был работать на кафедре. Но когда он просмотрел, значит, график работы на кафедре, увидел, что у него никак не получалось работать, не нарушая субботу. И он отказался тогда от кафедры, и специально, чтобы не нарушать субботу, он пошел работать специально простым сельским учителем, для того, чтобы не надо было бы нарушать субботу. И у него целая история о том, как он ухитрялся, работая учителем, не нарушать субботу. Во-первых, он не писал сам на доске в шаббат. Он заранее заполнял журнал, зная, какого ученика он вызовет, кто ему на какую оценку ответит. Так что, если приходится какая-то проверка, у него, скорее всего, было готово. Он никогда не вызывал к доске еврейских детей в шаббат. И только не еврейских детей. И он диктовал пример, который сказал, надо писать, они писали эти примеры, упражнения, решали на доске и прочее. И это было, нет проблем, пожалуйста, это можно делать. А сам он не писал. То есть, вот, пожалуйста, находили форму, каким образом. Потом еще целая история была, как его дети умудрялись соблюдать в субботу участь в советской школе. Когда, скажем, шаббат, то рука там болела, то палец там был перевязан в бинт, еще что-нибудь. То есть вот находили такие возможности. То есть первая работа – это вот работа учителя.
Так, один вопрос.
Пожалуйста.
Если ты преподаешь, но преподаешь в компьютере, если ты его не включаешь, Если ты к нему не подходишь, а просто, так сказать, издали все это дело объясняешь, это можно?
А, там же надо что-то менять, там же что-то нажимать на клавишу, правильно?
Нет. В конце концов, ты можешь сказать, нажмите на клавишу такую.
А, это да, тогда нет проблем, конечно, конечно.
То есть, если все остальные...
Конечно, если дети не еврейские дети, то это, пожалуйста, конечно, можно это делать, безусловно. Это тот самый пример, как из Заской, конечно, да. Теперь вторая работа, это работа охранника. Слава, так обычно при работе охранника, если только не нужно там носить оружие, тогда это проблема. Если просто нужно стоять и охранять там, и проверять там, кто входит, кто выходит и так далее, то это можно делать. У меня самого с работой охранника связана особая история. Когда я пошел учиться в Ишиву, то до того я работал и зарабатывал неплохо. А вдруг, оставив себе работу и целый день сидя над книгами, изучая Тору, вдруг не стало денег, и как-то надо было все-таки иметь какие-то деньги на необходимые расходы. Я искал какую-то работу, чтобы хоть немножко было, можно было что-то там подработать и иметь какие-то карманные деньги хотя бы. И я попросил своих знакомых, как бы что-то найти мне. И мне нашли работу, которая меня ошеломила. Значит, работа это работа в субботу, именно в субботу, у западной стены в Иерусалиме охранником. То есть я удивился, что это разрешено, и тогда не знал. Только вот начинал соблюдать, только делал первые шаги. Я подошел к раввину, который был главным раввином у западной стены, и спросил его, как это можно делать, как можно работать в субботу. Он сказал, что это разрешено, потому что твоя работа не нужно, чтобы ты делал малаха. И поэтому это разрешается твоя работа в субботу. Единственное, что, поскольку ты хочешь за это получать деньги, то чтобы не было так, что вот именно в субботу ты приходишь, уходишь и за это получаешь деньги, необходимо, чтобы твоя работа начиналась как бы до субботы и кончалась после субботы. Чтобы суббота вошла как бы в будень, да. Да, поэтому приходи чуть раньше до субботы, а потом вечером уходи попозже после субботы, чтобы тогда можно было и зарплату за это получать. И свои принципы в этом вопросе. И вот несколько месяцев я проработал таким образом охранником у западной стены в Иерусалиме. Третья работа – это работа официанта. Поваром нельзя в субботу работать, надо готовить, надо варить, жарить и так далее. А вот официанта – пожалуйста. Почему? Потому что на самом деле, любая домохозяйка – это официант, правильно? Любая, дома, себя дома. Надо накрыть на стол, надо убирать на стол. Главное, что ты делаешь молока, а именно там вытереть со стола то, что необходимо, помыть тарелки. Правда, надо знать, как это делать. Потому что в шаббат, например, нельзя пользоваться мокрыми тряпками. Поскольку выжимаешь тряпки, то нарушаешься на процесс испарения, это запрещено в шаббат. Так, наши женщины в шаббат пользуются специальными нейлонами, которые не выжимаются, и ими моют тарелки, необходимые для субботы, и посуду необходимые.
Посуду мыть можно?
Что?
Посуду мыть.
Да, можно. Посуду мыть можно, нет проблем. Правда, в субботу, скажем, не моют кастрюли, допустим, да, но вот тарелки, которые необходимы сразу потом на следующую трапезу и так далее, то, пожалуйста. Это моют. Когда кончают третью трапезу, то обычно не моют посуду, потому что в субботу нельзя готовить на будни. И ждут пока окончания субботы, потом уже моют посуду. Это после третьей трапезы. Но после первой трапезы, когда в субботу заходит вечером, пожалуйста, вам посуда понадобится на следующий день утром. Утром, когда поели, потом понадобится на третью трапезу, тоже можно помыть. А после трапезы, третьей трапезы уже не моют, чтобы не готовиться к будням в субботу. Дорогие друзья,
немножечко еще.
Да, пожалуйста.
А как быть по уходу за больными? Например, в доме престарелых, совсем беспомощные люди.
У нас будет специальная статья о больных. Mm-hmm. Пока что я сейчас рассказал вам первичное, главное понятие о субботе, mm-hmm. которое нам дает Тора. Тора, она же дает еще указание мудрецам, что когда вы увидите необходимость давать какие-то постановления для пущего соблюдения субботы, то сделайте это. И мудрецы сделали целый ряд постановлений, связанных с субботой. Я сейчас не хочу об этом говорить, Я хочу пока, чтобы у вас осталась информация, которую вы получили сейчас. Обдумайте ее, переварите ее, усвоите ее. Появятся вопросы, обсудим эти вопросы, хорошо? А вот завтра мы начнем лекцию, и вот там я объясню вам, какие еще есть дополнительные еще есть понятия, связанные с субботой. И тогда уже мы поговорим о больных тоже. Хорошо? Будет специальная графа, которая называется «Уход за больным в субботу». Мы об этом поговорим. Всего доброго, друзья, отдыхайте.